Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами российский предприниматель Виктор Бут, который провел в американских застенках почти 15 лет. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Америке, и о вашем отношении ко всему происходящему. Как вы относитесь к тому, что сейчас там происходит?
Знаете, то, что происходит в Америке, очень интересный момент в истории. Во-первых, за последние 40 лет фактически американское правительство пытается разрушить и уничтожить свой собственный народ. Это началось в 70-е годы с деиндустриализации. В 70-е годы в Америке был очень обширный средний класс. То, что для нас и есть представление о Америке, довольно зажиточный, облагоустроенный. И в то время рабочий, который работал, например, на фабрике Форда в Детройте, мог позволить себе и купить машину, которую он производил за ту зарплату. Жена была домохозяйка, не работала. Денег оставалось и на выплату ипотеки, и на то, чтобы отложить деньги для того, чтобы послать детей в колледж. Самое интересное, что даже и статистика, и американцы об этом очень много пишут и говорят, уровень оплаты с 70-х годов квалифицированного рабочего остался тем же. Но вы представляете покупную способность долларов в 70-х годах, когда там было 28 долларов за час работы на конвейере у Форда, например, с 28 долларами сейчас. И то, если вы свеженанятый рабочий на том же конвейере, то вы попадаете в так называемый второй отдел, где вам платят вначале 22, что ли, доллара, и вы не получаете тот социальный пакет, который имели вот старые, так сказать, ветераны этой работы. Естественно, теперь в Америке для нормальной семьи оба родителя должны работать. И плюс налоги, плюс медицинская страховка, плюс ипотека. Несмотря на то, что, казалось бы, уровень зарплат очень большой, на самом деле, ну, население, в общем-то, экономит фактически каждый доллар. По общению с теми, с кем я провел это время вот в американской тюрьме, с американцами, с простыми. Очень интересный фактор. Они понимают и видят, что правительство не только вначале создало условия, когда бизнес просто уходил, переносил производство из США в Китай, в другие страны, да, но и это же разрушало вот города, а там же тоже очень много моногородов, как у нас говорят. Ну, например, был стальной огромный комбинат, и вокруг него там 40-50 тысяч такие были городки, очень благоустроенные, очень хорошие. Вы представляете, закрывается этот стальной комбинат, и вот этот вот город, он просто превращается вот как в сцене зомби-апокалипсис. И единственный вариант там выжить – это торговля наркотиками и прочие дела. И плюс к этому вот такое сознательное разрушение основ семьи, да, вот моральных устоев, попытка замены традиционного американского, ну, белого населения вот этими массовым притоком иммигрантов с юга. Это у них большая проблема. Любая программа, вот даже сейчас, как правило, там сообщаются о том, что вот опять пересекают мигранты незаконно границу. И вот их якобы там патрули пытаются отловить. И цифры очень ужасные. Там порядка 5 миллионов людей фактически, ну, по разным оценкам. Но вот эти люди незаконно переплывают там Рио-Гранде, переползают через стену, пытаются попасть любым способом. И причем это не просто латиноамериканцы. Фактически представлена, ну, и Африка, и там и Средняя Азия даже, например, наша. То есть там бывают все, включая там, например, и румын почему-то, да, самое удивительное, и болгар, где не могут получить американскую визу, конечно, пользуются этим. Это создает очень серьезное социальное напряжение. И вот с учетом, будем говорить, обнищания и разрушения среднего класса, проблем со школами, да, особенно это было выявлено вот во время локдаунов, когда ковид-пандемия началась, дистанционное образование не сработало, и там школьники просто отстали. Дело в том, что английский язык, несмотря вот на такую, казалось бы, легкость, для детей, на самом деле, особенно американцев, это очень сложно. Вот я разговаривал с моими, будем говорить так, соседельцами. У них реально занимает первые 3 года в школе, дети научились бегло читать. Представляете? То есть просто, чтобы даже читать, более-менее нормально. А тут такой перерыв, и поэтому очень много было, особенно негров в тюрьме, которые функционально неграмотны. простой текст. Где-то прочитать что-то могут, но читают и шевелят вот губами, как помните, вот по слогам. Чуть ли не водя пальчиком по тексту. И вот и то не все. Встречались даже те, которые вообще не умели читать. И вот одна из программ, которую тюрьма там проводит, надо отдать им должное, они пытаются их все-таки научить читать уже там довольно взрослом уровне. Да? Вот такая вот проблема. Для нас это кажется какой-то невероятностью, но вот вы сталкивались с кем-то у нас в стране, чтобы он был вообще функционально даже неграмотный?
Ну, только, может быть, какие-нибудь мигранты, которые только что приехали.
Но опять, они, может быть, языка не знают. Да, но они-то на своем языке
конечно, у нас
умеют и читать, и писать.
Да, был. Умеют
даже
читать,
если писать, у нас приехал мигрант, например, с Центральной Азиатской Республики, он, по крайней мере, на своем языке закончил школу. Да? Он считать умеет, он, может быть, русского не знает в той степени. И, естественно, страна жутко расколота на два лагеря. Лагерь такой традиционной, сельской, одноэтажной Америки, так называемые сторонники республиканцев, те, которые ратуют за сохранение прав на ношение оружия, те, которые голосовали за Трампа, например. Да, это нормальные люди. Сложилось так, что в тюрьме очень много общались с охранниками, они, как правило, были ветеранами своих вооруженных сил, отслужили и прошли и Афганистан, и Ирак. И вот часто мне задавали вопросы, говорит, Виктор, расскажи, вот как так, а вот что происходит, а почему так, а почему так? И я, например, за все это время не чувствовал, что вот у этих людей есть какое-то такое вот негативное настроение к нам. Наоборот, они интересуются, да, вот видно в общении, что есть даже какая-то, знаете, вот симпатия, что ли, потому что, все-таки мы страны где-то схожие и по какой-то географии, и вот по каким-то своим, понимаете, цивилизационным, так сказать, масштабом. И я думаю, несмотря на то, что сейчас у власти в Америке антироссийский режим, но рано или поздно все-таки американский народ добьется того правительства, с которым у нас будут довольно нормальные отношения. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло быстрее, потому что все-таки там нет вот такого, понимаете, генетического или исторического какого-то страха, как вот, например, мы видим. Посмотрите на наших соседей. Те же поляки, там, те же там прибалты. Да, просто какое-то вот мракобесие. Вот просто необоснованное, вот это вот, ничем даже не вызванное с нашей стороны, вот такая вот оголтелая русофобия.
Да, какая-то зомбированность.
Непонятно. Зомбированность, да. Вот такой там нет. Да, такая зомбированность есть у правящего класса, у элит, у тех, кто сейчас в Белом доме и определяет политику, но ее нет у нормального населения. Естественно, вторая часть вот этой группы – это население больших городов, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Но там и свои проблемы. Города фактически превратились в такие, понимаете, фильмы ужасов в стиле там «Mad Max», что-то тоже постапокалиптического ужаса. И там, конечно, ментальность другая. Это вот либералы такого вот наивысшей пробы, у которых такое презрительное отношение к России. Да у вас там Путин, у вас там все там схвачено, коррумпированное, там вот так. И когда приходилось встречаться с такими, он говорит, а у вас что? Да, вы назвали коррупцию лоббизмом, но фактически то же самое. Судебная система России, несмотря на все свои проблемы, по крайней мере, у нас, чтобы попасть в тюрьму и загреметь, надо действительно что-то совершить. А в Америке, когда человека третий раз арестовывают за небольшую там дозу какого-то наркотика, получает пожизненное. Во многих штатах есть такие правила третьего как бы предупреждения. То есть третье правонарушение, третье преступление, все, пожизненно. В стране одновременно, там у них порядка 80 тысяч людей, которые сидят в Америке из 2,5 миллионов, имеют не один, а даже несколько пожизненных сроков. У меня был такой знакомый, в нашем блоке сидел. Вы представляете, у него 243 пожизненных заключения. И поэтому, куда ни коснись, правоохранительные органы, проблемы с полицией, вы помните вот эти все Black Lives Matter, да, там, черные жизни там важны, там движения.
Тогда в Нью-Йорке преступность увеличилась в 200 раз.
Да, и причем убийства. А вы представляете, например, интересный факт. Вот где-то, наверное, в сентябре прошлого года ведущий один из таких довольно больших телеканалов говорит, вы знаете, тут вот интересные данные мы получили. Вот на Украине на 100 тысяч населения во время вот этой войны, незаконной, объявленной Россией, Украиной, как обычно, 13 человек жертв среди мирного населения на 100 тысяч. А у нас, говорит, Чикаго 86, в Сент-Луисе 115, да, там, Сан-Франциско там 56, в Нью-Йорке там еще сколько-то. Ну, я могу ошибаться в цифрах, но вот представляете масштаб в стране, где идет война, где летают там ракеты, это, да, гибнет чуть ли не в 5-6 раз меньше населения, чем в Америке, где боевых действий не ведутся. А вечером в таких городах, особенно выходные, там просто как сводки с этого. Убито 6 человек, ранено в перестрелке. Там банды воюют с друг другом. И самое главное, страдают просто невиновные люди, попавшие. А еще самое страшное, что просто дети, которых родители везут в машине или спят в своих кроватках в доме, шальная пуля попадает и убивает. И таких случаев все больше и больше. Посмотря на вот общую картинку, что происходит в США, а тем более сейчас вот с этим банковским кризисом, пока еще никто не знает, и сейчас, видите, у них и биржи упали, и как-то начинается такая паника. Главное, чтобы она опять не перешла в такой глобальный финансовый кризис, потому что заденет всех, в том числе и нас. К сожалению, мы еще очень и очень зависимы. Да, может быть, не напрямую, как раньше, но все-таки вторичная волна у нас тоже как-то нанесет нам какой-то ущерб. Вот. Надеюсь, что, конечно, Центральный банк и наше правительство как-то его заблаговременно попробуют подстелить хоть какую-то соломку. И другой важный аспект – это вот инфраструктурная деградация, то, что происходит в Соединенных Штатах, и нарастание риска техногенных катастроф. Буквально на днях произошел еще один инцидент в Соединенных Штатах, опять связанный с химическим каким-то выбросом. То есть это уже как минимум третий инцидент за последний месяц, да? И опять же проблема с мостами. Там в Америке даже ассоциация архитекторов и инженеров, у них постоянно чуть ли не такие очень мрачные прогнозы, говорят, в срочном ремонте нуждается там порядка 5000 мостов. Да. Многие из которых, к сожалению, не ремонтируются, несмотря на то, что последние 15 лет все об этом говорят, а конкретной работы так и не началось. Ни одной новой дороги, ни одной новой автострады, никаких таких значимых, каких-то весомых проектов за последние, наверное, лет 20 в Америке реализовано не было. Президент Трамп сам признавал, посмотрите на наши аэропорты, это какой-то третий мир. Сейчас в любой стране аэропорты и качество намного лучше, чем там. То есть вот это, конечно, может служить поводом озабоченности, потому что если в Соединенных Штатах наступит некий такой вот социальный коллапс и наступит хаос или начнется гражданская война, потому что общество очень сильно расколото, мы даже себе представить не можем, несмотря на то, что мы пережили все-таки развал Советского Союза, да, и вот распад, и какие-то конфликты, но они у нас все-таки не приняли такого масштаба, чтобы это прокатилось по всей стране. Это, как правило, бывшие республики. У нас был чеченский конфликт, очень, конечно, больной, очень серьезный. Но, тем не менее, посмотрите на то, как Россия с этим справилась и как могла не просто залечить раны чеченского конфликта, а сейчас те же чеченцы, просто герои, которые сражаются и погибают за нашу Россию.
Согласна. Виктор, возвращаясь к Америке, я знаю, что многие американцы сейчас очень хотели бы переехать в Россию. Они хотели бы переехать, потому что они очень часто бывают или православные, или просто хотят защитить свои традиционные ценности в связи с тем, что там происходит. Это либерализация всей жизни. Что вы думаете по этому поводу? Как мы им можем помочь? Потому что существуют достаточно серьезные бюрократические препятствия для того, чтобы приехать. Вот есть ли у вас по этому поводу какие-то, может быть, статистические данные? Знаете ли вы кого-то, кто хотел бы переехать?
Вы знаете, последние, наверное, 5 лет моего заключения ко мне подходили очень многие заключенные и просили: Виктор, как нам попасть в Россию? Я говорю, вы что? Говорит, мы хотим туда переехать, нас достал. Я говорю, как надо визу получать? И, в принципе, на мой взгляд, там очень много людей, начиная от тех фермеров, которым не разрешают продавать непастеризованное молоко или, например, то же самое непастеризованный сыр, там запрещено продавать, а также те, кто хотят выращивать продукты свободно от ГМО и прочее. То есть очень много в Америке населения, которое понимает, что происходит, и не хотят, чтобы их дети жили или ходили в те школы, в которых вместо того, чтобы учить читать и писать, учат, извините за выражение, там, оральному и анальному сексу в первом классе. Это что? Нормальная страна? Да, таких людей много. Главное сейчас, конечно, это мое личное мнение, правительству необходимо создавать агентство, которое бы занималось переселенцами, первую очередь это помогать нашим соотечественникам, те, кто принадлежит русскому миру, те, кто знают русский язык, те, кто, по крайней мере, потомки русских или тех народов, которые жили в Российской империи, да, все равно мы имеем и разделяем единый культурный код, несмотря на несколько поколений. И во вторую очередь всех тех иностранцев, особенно европейцев, активных с семьями, которые готовы были бы приехать в Россию, поселиться. У нас же очень много деревень, которые просто вымерли, которые стоят пустые. Я думаю, что и губернаторы поддержали бы эту инициативу. Давайте дадим тем людям, которые хотят работать, могут работать. У многих есть, пусть небольшой, но свой стартовый капитал. То есть и для России это будет интересный опыт. И для них мы дадим возможность выжить. И в конце концов, они, как мы знаем из своей истории, станут частью нашей великой русской культуры, а русеют. Вот посмотрите, Екатерина II пригласила там швабских немцев. Она их привезла, кажется, только 30 тысяч. Да, а на развал Советского Союза у нас было своих российских немцев, там, наверное, порядка 4,5 миллионов. Многие из них вернулись в Германию. И до сих пор они считают себя русскими немцами. У меня есть и мои одноклассники, и знакомые, с кем мы там общаемся. Была бы возможность и поддержка, поверьте, многие бы из них вернулись. Представляете, как это вернуться в Россию, когда нет возможности сразу там и купить квартиру, и что-то сделать. Поэтому надо думать. И это особенно с тем, что по разным оценкам у нас должно было быть сейчас около 500 миллионов, да, а настолько там 146 миллионов населения, да. То есть земли у нас, в общем-то, много, поэтому нам, чтобы освоить территорию, чтобы стать опять великой и по-настоящему смыслу слова сверхдержавой, нужно привлекать, в общем-то, всех тех, кто разделяет наши ценности, семейные ценности, всех тех, кто может пустить корни и через поколения, даже сохранив свои культурные традиции, все равно стать русскими немцами, русскими французами, русскими голландцами, русскими американцами в какой-то сфере. Я думаю, что нужно этому способствовать, помогать. И здесь, конечно, без правительства, без того, что они поймут, что это одно из решений для будущего страны, да, мы, конечно, вот так чисто частной инициативы не сможем. И особенно по снятию бюрократических преград, облегчению и процесса переезда. Ну, есть же опыт. Вот смотрите, создали же многофункциональные центры, да, сейчас я просто удивился. Не надо ходить собирать справки, приходишь, нажимаешь кнопочку, берешь билетик и бух, паспорт, зарегистрировать машину. То есть, ну, вот по такому бы опыту и так бы сделать, я думаю, было бы очень и очень хорошо.
Да, у нас есть программа переселения, по которой в основном переселяются достаточно много народу, но они все из бывших советских республик, то есть в основном это или Украина, или это Таджикистан, Кыргызстан. А из стран Запада к нам практически никто не едет, потому что есть очень много препятствий, которые просто невозможно преодолеть. В частности, совершенно невозможно получить какие-то справки по несудимости, там, криминальная история, нужно брать. Их дают ФБР, но ФБР дают эту справку через 90 дней, а через 90 дней она как раз истекает в России. То есть какие-то совершенно вещи, которые нельзя перейти. И вот это, конечно, безусловно, нужно делать. И еще я думаю, что нам, конечно, нужны не только фермеры, хотя фермеры нам, безусловно, нужны. Нам нужны высококвалифицированные специалисты, нам нужны ученые, нам нужны айтишники, нам нужны все, кто хотел бы переехать. И, конечно, огромное количество соотечественников к нам обращается. Те, кто утеряли гражданство, не имели гражданства, потому что они родились не в России, а в каких-то других странах или переехали сразу в какие-то другие страны, их дети, в конце концов. Эта программа, конечно, к сожалению, не работает для тех, кто хотел бы переехать из западных стран.
Вы правы, и вот здесь поэтому и говорим о том, что правительство должно, может быть, и инициативы, которые предлагаются в Думе, разными партиями по и защите русского мира, и по возвращению соотечественников, как раз по переселению. Такое обсуждение идет. Надеемся, что в скором времени что-то появится, чтобы этот процесс уже пошел, ну, будем говорить, совершенно в другом масштабе. Это очень важно для будущего страны. И вы правы, нам нужны не только фермеры, нам нужны, в общем-то, все нормальные люди.
Все, все русские, все любящие Россию.
Вы понимаете, ведь сейчас Россия стоит фактически, поднялась одна вот на эту войну. Россия сейчас не просто защищает себя или там русское население, русский мир на Украине, а фактически защищает все человечество. И вот от исходов специальной военной операции, того, что будет дальше, ну, зависит будущее всего человечества. И главное, что человечество это понимает. Мы сейчас вот по аналогии, как в фильме «Звездные войны», фактически выполняем роль вот этого сопротивления, которое борется с империей.
Да, и за разрушением однополярного мира.
Да.
Скажите, вы вернулись в этом году в Россию, вы здесь не были 15 лет. Что произошло нового? Мне интересно, как вы видите сейчас Россию?
Знаете, это такой уникальный опыт, это попасть в будущее своих снов и вот тех мечтаний. Да, я получал газеты, я смотрел, как строилось метро, как строились дороги, какие-то там новые достижения. Испытали, наконец, первые наши самолеты, и Сухой Суперджет, и МС-21. И посмотрите, какие красивые даже вот трамваи ездят прямо вот по вашей улице. Да? То есть, конечно, как Москва преобразилась. Понимаете, это просто небо и земля. Причем она не преобразилась не просто, что появились какие-то красивые здания, а вот эта программа привели ведь все улицы в старой Москве в такой вот изумительный порядок. Положили настоящую плитку каменную. Да, как это все... Сколько появилось скверов, да, как расчистили, убрали вот эти ларьки. Москва преобразилась. Я попал как раз, когда уже горела вот эта новогодняя везде иллюминация, и вы знаете, вот это вот просто невероятное такое феерическое ощущение, что ты попадаешь в какой-то вот, ну не может же быть так, что вот не просто одна улица или какой-то центр, ну какой-то одна инсталляция, а фактически весь город, да, и это не только Москва, это и Санкт-Петербург, это и другие города нашей Родины, то есть страна преобразилась. Посмотрите, какие наконец появились у нас дороги, по которым действительно можно ездить. Это не просто направление. И несмотря вот на погоду, на все, это работает. Вот это, конечно, изумительное, понимаете, изменение. Посмотрите, как метро преобразилось. Мне, наконец, довелось проехаться в метро, понимаете. И я на каком-то этапе даже как-то в ужасе застрял, потому что, а как теперь, где купить этот пятачок? Ах, не пятачок, талон, не талон. Оказывается, просто подойти, приложить карту и пройти. Да, вот это вот, ну, опять же, посмотрите, новые поезда в метро, ну, это просто какой-то и уровень шума, да, и вот как это все сделано, то есть, конечно, изменения колоссальны. Но самое главное, люди у нас стали, понимаете, более, будем говорить так, вот сходит вот этих, будем говорить, осадок 90-х, везде, посмотрите, как у нас сервис изменился к лучшему, какой у нас шикарный общепит стал, сколько у нас кафе, какие шикарнейшие рестораны, да, с каким прекрасным сервисом. Действительно, сейчас Москва, наверное, без всяких ограничений, видимо, самый комфортабельный город в мире.
И да. Самый красивый.
Самый красивый, самый чистый, самый, главное, безопасный. Вот об этом почему-то у нас не говорят, поэтому мы иногда замотались вот в этой нашей жизни, а надо все-таки сравнивать, смотреть и ценить то, что мы имеем.
Виктор, неделю назад открылась ваша выставка, выставка ваших работ, которые вы нарисовали в тюрьме. Я на ней была, она на меня произвела очень сильное впечатление. Расскажите, как вам удалось... Вы ведь рисовали не с натуры, вы рисовали по памяти все. И как вам удалось это сделать, и как вам удалось это вывести? И довольны ли вы этой выставкой сами?
Ну, рисовал не все по памяти. Использовал, как правило, наши же газеты, журналы. То есть то, что там проходило, попадалось. То, что радовало глаз, хотелось самому как-то это воспроизвести, выразить свои эмоции. Вот. Была программа, удалось при помощи посольства, можно было пересылать выполненные работы, поэтому посольство, благодарю, конечно, коллектив, который эти работы потом бережно передал семье, они сохранились, часть, конечно, была где-то потеряна, но, тем не менее, большая часть здесь. Еще много работ в запасниках. Надеюсь, что будут еще выставки. И по возможности, конечно, всем, кому интересно, выставка открыта до 8 апреля на территории Мосфильма в галерее. Поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите. Буду очень рад.
Спасибо вам за такую увлекательную беседу. Надеюсь, что мы здесь еще раз увидимся. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.
С нами сегодня был Виктор Бут, российский предприниматель, который вернулся благополучно из американских застенок.
Беседы с Брэнсоном.